18 глава Евангелия от Матфея является объектом нашего внимания уже на протяжении нескольких воскресных богослужений. Это особенная глава, в которой Господь наш Иисус Христос уделяет специальное время для учеников своих, тем, которым Он посвятил свою жизнь, посвятил очень много времени, посвятил практически основной центр всех этих 3,5 лет, когда Он был на земле. И в этой 18 главе Иисус Христос уделяет своим ученикам конкретное внимание, касающееся очень интересной сферы их жизни, их взаимоотношения между собой. Мы уже изучили первых 10 стихов этой главы. Сегодня мы коснемся нескольких стихов, которые начинают вторую часть или вторую половину 18 главы, которые связаны одной очень важной темой. Я решил объединить их под одним названием. Это будет своеобразная небольшая серия проповедей внутри нашего цикла на Евангелие от Матфея «Служение созидать». Так будет называться эта серия. И сегодня мы будем говорить конкретно о первых 5 стихах в этой второй половинке 18 главы, которые я назвал «Величие созидания». Что это такое? Я хотел бы задать первый вопрос. Что вы делаете, когда вы сталкиваетесь с несовершенными христианами? Что вы делаете, когда люди, которые рядом с вами, обнаруживают свое младенчество, свою незрелость? Когда люди, которые в вашей церкви, вместо того, чтобы быть стабильными, спокойными, теми, на кого можно положиться, вместо этого они постоянно не могут найти фундамент, они постоянно раздражаются, они постоянно согрешают в той или в другой ситуации. Что вы с ними делаете? Подумайте, пожалуйста, и дайте ответ себе сейчас, прямо вот здесь. Ответьте и сформулируйте для себя, каким образом формируются ваши взаимоотношения с этими людьми. Иисус Христос в этой главе говорил ученикам по поводу того, что они спорили друг с другом. Они задавали ему вопрос, а кто самый главный будет рядом с тобой в Царстве Небесном? А по каким критериям определяется значимость? И он объяснил им. Он говорит, значимость в небе измеряется совершенно не теми мерками, которыми она измеряется на земле. Значимость в небесах – это значимость того человека, который понимает свою абсолютную зависимость от Бога. Он поставил ребенка, если вы помните. Он говорит, если умолитесь, как это дитя, вот тогда будете большим, вот тогда будете значимым. Далее он несколько слов сказал по поводу ответственности за соблазны. То есть, насколько важно каждому из нас внимательно наблюдать за собой, чтобы мы не подтолкнули ко греху того человека, который слаб. После этого он подходит к еще одной очень важной сфере, о которой я уже сказал. Более точное формирование отношений к немощным, слабым и духовно незрелым людям. Он говорит в очень поэтичной форме здесь. Давайте прочитаем. 18 глава Евангелия от Матфея с 10 по 14 стихи. Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих. Ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие. Как вам кажется? Если бы у кого было 100 овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он 99 в горах и не пойдет ли искать заблудившуюся? Если случится найти ее, то истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели о 99 незаблудившихся. Так нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих. Иисус Христос показывает своим ученикам суть отношения к тем, кто заблуждается, к тем, кто делает ошибки. Он говорит о том, что нам нужно сделать все возможное, чтобы помочь таким людям исправиться, стать сильнее, вырасти в своей духовной зрелости, чтобы вернуться на правильный путь. Кстати, когда говорят о заблудших в наших кругах, в евангельских кругах церкви, чаще всего думают о том, что это люди, которые были в церкви и потом ушли. В действительности Иисус Христос применяет этот термин здесь по отношению ко всем слабым. Посмотрите, это тот же контекст. Он говорит о слабых, о которых ангелы пекутся. Ангелы, которые видят лицо Господне. Господь через ангелов печется об этих слабых. Он говорит о учениках, которые пренебрегали и считали, кто сильнее, кто значимее, кто более проворнее в религиозности своей. И обращаясь к ним, он показывает и говорит, вот посмотрите, как нужно относиться к тем, кто слаб. Он приводит этот пример. Пастырь идет далеко, ищет потерянную овцу, берет ее, поднимает, несет, возможно, на плечах своих для того, чтобы восстановить ее, для того, чтобы помочь ей быть нормальной, помочь ей быть в этом общем стаде. Служение, которому Иисус Христос посвятил всю свою земную жизнь, было именно служением созидания душ. Вот посмотрите, он мог бы заняться чем угодно. У него был колоссальный ум. У него были колоссальные организаторские способности. Но Иисус Христос 3,5 года посвящает тому, чтобы взять 12 учеников. Посмотрите, что он делает. Кто эти 12 учеников? Самые выдающиеся, что ли? Самые лучшие сливки иудейского общества тогдашнего, способные действительно по первому зову делать все, что нужно, делать абсолютно точно. Не так. Это люди, с которыми он нянчится. Это люди, которых он выхаживает буквально. Заметьте, Сын Божий, Бог, Творец Вселенной, пришел на землю. Не для того, чтобы всемирные форумы организовывать. Абсолютно. Он пришел для того, чтобы взять несколько душ и возиться с ними. Для того, чтобы исправлять их мышление. Кстати, то, что он делает здесь, он делает конкретно это. Он исправляет их мышление, он собирает их рядом, и он вкладывает себя. Он вкладывает суть того, что им нужно знать. Он подчеркивает и говорит, вам нужно научиться сформировать правильное отношение к людям, которые слабее вас. Мы говорим сегодня о величии. И величие созидания мы рассмотрим на основе этого текста, и нам придется коснуться еще нескольких текстов, потому что эта тема чрезвычайно важна для современной церкви, чрезвычайно важна для вашей жизни, для вашей семьи, для каждого из нас. Мы будем говорить о двух больших аспектах этого величия. Во-первых, мы коснемся причин для служения созидания. У нас есть очень великие причины, очень важные причины для того, чтобы это служение имело место в жизни каждого из нас. И во-вторых, мы посмотрим немножечко, как практически или практики служения созидания. Мы увидим величие в самой практике. И это предмет огромнейшей важности. Давайте посмотрим на причины. Прежде всего, для служения созидания есть огромная нужда. Что это такое? Когда мы говорим о христианах, мы имеем дело с грешниками. Абсолютно каждый человек, живущий на земле, грешен по своей природе. Что это значит? Одно из определений греха – это не попасть в цель. Кроме того, что мы бунтари по своей натуре, мы хотим своего, мы бунтуем против Бога. Кроме этого, мы ничего не можем делать точно. Абсолютно все. И когда человек приходит к Богу, когда он сознательно принимает господство Иисуса Христа, в лучшем случае, если он осознанно пропитался Евангелием, это еще не значит, что он перестал делать ошибки. Он продолжает заблуждаться в каких-то сферах своей жизни. Самые разные причины для этого существуют. И здесь Иисус Христос, он использует вот эти аллегорические термины для того, чтобы показать нам с вами серьезность этой проблемы, показать то, что служение созидания, служение исправления душ человеческих крайне необходимо для каждой церкви, для каждой семьи. Во-первых, как я уже сказал, люди заблуждаются. Христос часто сравнивал людей с овцами. Чем отличаются овцы? Овцы, в общем-то, никогда не отличались большим умом. Овцы очень сильно зависят от пастыря. Вот пока она под влиянием пастыря, пока она в сфере, когда она слышит его голос, она здесь, она будет в безопасности. Но как только она, увлекшись чем-то, ушла и потеряла эту связь с пастырем, у нее нет ума вернуться назад. У нее нет способности. Она уходит легко, но приходит трудно. Поэтому, когда Иисус Христос приводит это сравнение, он имеет в виду конкретные проблемы нас с вами для того, чтобы помочь нам. Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих. Он говорит, не относитесь с презрением. Ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибших. Он говорит, я для этого пришел. Как вам кажется, если бы у кого было 100 овец, и одна из них заблудилась? Речь идет о людях, которые по-настоящему заблудились. Причем заблудились по своей собственной вине. Они за это ответственны. Мы, конечно, можем всегда искать виноватых. Но речь идет о том, что Христос даже и не говорит о том, что кто-то ее подтолкнул. Другие овцы так оттеснили боком-боком, и она ушла. Он об этом не говорит. Он говорит, что ясно, это люди, которые заблудились по своей собственной проблеме, по своей собственной вине. И пастырь, независимо от этого, он идет и ищет эту овцу. Он хочет ее вернуть. На протяжении всей земной жизни Иисус Христос постоянно сталкивался с подобными проявлениями незрелости у учеников. Когда он говорил о том, чтобы правильно относиться к слабым, он видел их перед собой. Он видел их слабости, их споры о том, кто старше и кто важнее в Царстве Небесном. Только что буквально этот разговор возник в результате этого разговора. Желание свести огонь с неба. Ученики говорят о том, что давай сейчас пыль отряхнем и огонь с неба сведем. Постоянное недоверие Христу. Буря на море, они потерялись. Рыбу ловили, Христос говорит, брось по правую сторону. Он говорит, да я всю ночь уже ловил. Это только небольшие такие ситуации, где ученики обнаруживают свою незрелость, свое младенчество. Постоянно. Сон в Гефсиманском саду, когда Иисусу Христу очень тяжело. Бегство. Когда они должны были быть верными. И написано, что не только Петр говорил, никогда не отрекусь, а все повторяли за ним. Все говорили, что будем верны. Предательство апостола Петра. Неверие Фомы. Неверие других учеников, те, которые идут в Эммаус, помните? То же самое мы не так давно говорили подробно о проблеме колоссального неверия, которое обнаружилось в учениках во время воскресения Иисуса Христа. Проблемы Павла и Марка. Когда Павел путешествовал, у них возникли проблемы с Марком. Вы помните проблемы Петра в Антиохии, когда он лицемерил там, и Павлу нужно было исправлять его? Вы помните проблемы христиан в Коринфе, читайте послание к Коринфянам? Вспомните проблемы верующих в галатийских церквах, проблемы христиан в Ефесе времен апостола Иоанна. Люди заблуждаются. Хорошие люди заблуждаются, христиане заблуждаются, ученики заблуждались. Это первая нужда, которая есть для этого служения. Вторая причина. Людям очень трудно выбраться из заблуждений самостоятельно. И здесь есть несколько факторов в этом. Во-первых, люди часто не видят себя. Мы попадаем в эту особенность того, что мы привыкаем к тому, что мы делаем. Что наше заблуждение, оно всегда происходит постепенно. Это не так, что мы сегодня шли сюда, а завтра пошли сюда. Мы постепенно-постепенно меняем курс. И поэтому иногда мы не замечаем, как это произошло. Человеку со стороны это виднее гораздо. Даже когда люди видят свои проблемы, они не всегда понимают их тяжести. Поэтому им нужен кто-то рядом, кто бы подсказал. Некоторые люди видят себя, они понимают тяжесть своей проблемы, но они не могут ничего сделать, чтобы изменить эти проблемы. Им нужен кто-то рядом, кто бы помог вытащить их, вынести их из этого заблуждения. Сколько таких людей, которые много раз уже обещали вставать раньше и читать Библию? Сколько таких людей, которые много раз говорили, никогда больше не буду опаздывать собрание. Сколько таких людей, которые говорили, никогда не буду больше смотреть туда, куда не надо. Но продолжают к этому возвращаться. Причина в том, что сами не могут этого сделать. Вот для чего церковь нужна. Вот для чего нужно служение, созидание. Недостаточно только вещать хорошие проповеди отсюда. Недостаточно только твердо стоять на истинах доктрин. Это очень важно. Но для того, чтобы человек мог правильно жить, для того, чтобы каждый из нас мог правильно развиваться, церковь Иисуса Христа должна пропитаться служением созидания. Это должно стать нашим биением сердца. Мы нужны друг другу. для взаимного созидания душ. Это служение взаимного созидания, оно предусмотрено Богом как инструмент, с помощью которого Он производит духовный рост в детях Божьих. Я знаю, что для многих это что-то чрезвычайно новое. Я знаю, что далеко не в всех церквах пасторы даже этим занимаются. Но то, о чем мы сегодня говорим, мы открываем Священное Писание, и мы видим, что Иисус Христос говорит об этом. И поэтому это для нас non-negotiable. И поэтому это то, что мы должны делать. Это то, чему каждый из нас должен посвятить себя. Давайте посмотрим несколько текстов. Послание к Галатам, 6 глава, 1 стих. «Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов. Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя». Заметьте, какое ясное представление того, чем должна заниматься церковь. Что должно стать служением нашим? Он говорит ясно, что Бог предусмотрел механизм воздействия. Если какой-то человек в церкви, какой-то человек в вашей семье, какой-то человек рядом с вами впадает в согрешение, как часто это становится вашим бременем? Как часто это становится предметом вашей молитвы? Как часто вы живете тем, что вам нужно пойти и сказать? Вам нужно помочь, вам нужно вытащить, вам нужно предупредить, если он подошел к краю. Чаще всего нам неохота это делать. Чаще всего это трудно. Чаще всего мы считаем, не буду влазить. Чаще всего не так поймут. И поэтому церковь существует, нарушая глобально этот принцип. Люди живут, люди поют, люди приходят в церковь. Люди маски на себе носят. Но мы не знаем, что происходит у них в уме. Мы не знаем, куда движутся их эмоции. Чем наполнено их сознание. Почему не знаем? Потому что мы очень мало служим, созидая друг друга. Еще один текст. Колоссянам 3 глава 16 стих. «Слово Христово довселяется в вас обильно со всякой премудростью». Для чего? Не для того, чтобы вы цитировали тексты без конца. Не для того, чтобы вы могли сказать, что вы очень эрудированный библейский человек. Написано для чего? Научайте и вразумляйте друг друга. Слово «вразумляйте» – очень интересное слово в греческом глаголе, построено от слова «разум», от слова «наставление», от слова «формирование», работай над формированием мышления. Еще один текст. 1 Фессалоникийцам 5:11. «Посему увещевайте друг друга и назидайте один другого». Заботьтесь, слово «назидайте» – «building up» по-английски. Это наше служение. Я хочу задать вам сейчас вопрос, кого вы созидаете? Чаще всего мы можем встречаться с ситуацией, когда люди просто игнорируют других. Иногда, к сожалению, даже разрушают. Иисус Христос говорит, Сын Человеческий пришел, чтобы взыскать и спасти погибшее. Евреям 10 глава 25 стих. «Не будем оставлять собрание своего, как у некоторых есть обычаи, но будем увещевать друг друга. И тем более, чем более усматриваете приближение дня онного». Евреям 3 глава 13 стих. «Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом». Писание наполнено этими предупреждениями. Мы нужны друг другу. И в этом суть нашей ответственности перед братьями и сестрами. Это сказано не только пасторам. Это сказано абсолютно всем. Абсолютно каждый. Если ты встречаешься со слабостью своего ближнего, подумай, как ему помочь. Подумай, что сделать, чтобы вытащить его из этой ямы, в которую он провалился. Петру в Антиохии нужен был апостол Павел, который обличил его, который сказал, вот этот гигант Петр, отец христианской церкви, самый главный в Иерусалиме, тот, которому Христос сам сказал, паси овец моих. Кто-то должен был сказать ему. Ему нужен был кто-то. Помните, Давиду нужен был Нафан пророк. Должен иметь внутри достаточно твердости, смелости и любви к царю, чтобы прийти к нему и сказать: ты этот человек. Мы нужны друг другу. Бог предусмотрел этот инструмент. Он так создал нас, чтобы мы занимались служением созидания. Это служение очень великое. Павлу нужен был Варнава, в свою очередь, Аполлосу нужны были Акила и Прескила. И вы будете читать в Библии, вы найдете тысячи таких ситуаций, тысячи таких примеров. Итак, в служении созидания есть большая необходимость, большая нужда. Во-первых, потому что люди заблуждаются, они делают ошибки. Во-вторых, потому что человеку очень трудно освободиться от этих ошибок самому. Бог предусмотрел такие взаимоотношения, чтобы мы могли помогать друг другу избавляться от этих ошибок. Вторая причина для служения созидания – это приоритетность созидания. Это, я уже несколько слов сказал об этом. Служение созидания человеческих душ – очень трудное и хлопотное дело. Гораздо легче научиться петь. Гораздо легче научиться проповедовать даже. Гораздо легче научиться делать много разных активностей в церкви, чем научиться созидать души. И, к сожалению, так и происходит. Мы видим гораздо больше, гораздо популярнее все разные презентационные виды служения, где люди выходят вперед, и они что-то вещают или что-то делают, где они на виду, где они еще обладают каким-то положением или каким-то весом. Но мы видим очень мало людей, которые посвятили бы свою жизнь, которые видели бы суть своего христианского служения в том, чтобы созидать тех, кто рядом. И это неправильно. В действительности, все те люди, которые находятся вот здесь, они не имеют права быть здесь, если они не созидают. Они просто не имеют права быть здесь. Потому что задача церкви, самая главная цель, самая главная задача, это иметь сердце Христа, который ищет взыскать и спасти погибших. Если мы с вами не наполнились этим сердцем, мы прохожие в церкви. Мы те, кто ищем своих каких-то целей в церкви. Как я уже сказал, для Иисуса Христа это было очень важным служением. Оно было приоритетным. Луки 19, глава 10 стих, когда он был у Закхея, он сказал эти слова, 19 глава Луки 10 стих, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Он говорит: я для этого пришел. Я пришел, чтобы работать с такими, как Закхей. Я пришел, чтобы посвятить свою жизнь и показать вам пример, насколько приоритетно это служение. 20 глава Евангелия Матфея, 28 стих. В другой ситуации он говорит: так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Он ясно говорит, для чего он пришел. Если совершенный человек, Бога-человек, пришел и избрал эту цель, это, наверное, самая важная цель. Заметьте, мы можем потратить время на то, чтобы доказывать, кто прав. Вы можете доказывать свою правоту в каких-то ситуациях. Вы можете доказывать свою правоту в каких-то доктринах. Вы можете доказывать что угодно и не созидать. Я знаю родителей, которые постоянно доказывали и продолжают доказывать детям, кто прав. Но дети растут, как бурьян в огороде, абсолютно несозидаемые. Зато отец кулаком по столу и говорит: в церковь не пойдешь, в угол поставлю. Но дети абсолютно несозидаемые. Их ошибки никто не исправляет. Кроме подзатыльников, больше ничего не знают. Никто ими не занимается. Сколько братьев и сестер, Сколько людей, которые пришли с какой-то слабостью и проблемой, и на них так посмотрели: слабый, он не из нашего муравейника, он не такой, как мы. У него акцент другой, у него проблемы другие. Иисус Христос мог бы посвятить свою жизнь тому, чтобы сделать свое учение популярным в разных кругах. Запросто. Он мог бы разработать специальный план, как достичь зелотов, как достичь радиан, как достичь фарисеев, как достичь садукеев, как научиться говорить по-ихнему. Запросто, он специалистом был. Это то, чем занимаются сегодня люди. Евангелие для проституток, Евангелие для наркоманов, Евангелие для молодых, Евангелие для старых. Братья и сестры, если бы нам только начать созидать души, те, которые рядом с нами. Иисус Христос этим занимался. Он не занимался политикой, он не занимался социальными программами. Он посвятил несколько лет, которые у него были на земле, одному самому приоритетному делу – созиданию учеников. Реальному, жизненно эффективному, привязанному к практике жизни созиданию. Он заботился о них, он формировал их, он воспитывал их, он взращивал их. Поэтому Христос указывает здесь, в этом тексте, на служение, которое должно стать сутью всякого служения. И не просто должно стать сутью всякого служения. У вас, братья и сестры, нет выбора. Некоторые люди думают, что я могу петь в хоре, могу не петь. Но если меня не принимают, считают, что у меня слух не очень хороший, я не буду петь. Я могу проповедовать, я могу не проповедовать. Я могу жертвовать деньги, могу не жертвовать деньги. И поэтому, когда люди думают о служении, они думают, я могу служить служением созидания, я могу не служить. Неправильно. Не можете. Если вы христианин или христианка, вы не можете уйти от ответственности служения созидания. Просто не можете. Христос уходит с земли. Он знает, что вот еще немножко он будет вознесен, он оставляет учеников, он встречается с Петром, он говорит ему самое главное. Он и говорит ему: слушай, Петр, структуру организуешь вот так. Рукоположение делай вот так, двумя руками или со всеми апостолами. Он не говорит ему там о том, как крещение преподавать или всякие разные другие аспекты. Он конкретно приходит к нему и говорит: Петр, паси моих овец. Им нужен пастырь. И апостол Петр понял это. И он занимался этим. И когда он писал свое послание в 4 главе 1 послания, в 9 и 10 стих, он прямо утверждает: будьте страннолюбивы друг к другу без ропота, служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители. Я хочу обратить ваше внимание на эти несколько слов. Служите, как добрые домостроители. Мы все домостроители. Мы все должны строить. Мы все должны строить храм Господень. Служите же, как добрые домостроители. Служите тем даром, который есть, но стройте, созидайте других. Апостол Павел, говоря об основных принципах устройства церкви, в послании к Ефесянам в 4 главе, очень конкретно тоже обращается к этой теме. 15 стих. «Но говоря истину в любви, все возвращали в того, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает превращение для созидания самого себя в любви». Апостол Павел подтверждает то же самое. В другом тексте, в послании к филиппийцам, Павел говорит о том, почему это должно происходить, почему вот это служение, созидание должно быть приоритетным. 2 глава, с 3 стиха. «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый о других. Ибо в вас должны быть те же чувствования, которые во Христе Иисусе». Он обращается ко всем нам. Он говорит: заботьтесь не только о себе. Научитесь заботиться о других. Почему? Потому что Христос о них заботится. Потому что наша цель – пропитаться чувствованиями Иисуса Христа. Наша цель – наполнить свое сознание тем, чем бьется сердце Христово. Что находится в разуме Его. Наша цель – научиться смотреть на людей, которые рядом с нами, глазами Иисуса Христа. Чувствовать их чувствами Иисуса Христа. Понимать их разумом Иисуса Христа. Он объясняет об этом. Итак, мы говорили уже о двух серьезных причинах для служения созидания. Давайте посмотрим еще на одну причину. Это не только, что для служения созидания есть огромная нужда, и что оно должно быть очень приоритетным. Есть еще одна очень важная причина – радость созидания. Созидание – очень радостное дело. Оно очень трудное дело. Но никакое другое служение не приносит такой радости, как успешное служение созидания. Для Иисуса Христа это было так, 13 стих. Он говорит к ученикам, он сравнивает с этим пастухом, он говорит: если случится найти ее, то истинно говорю ему, он радуется о ней более, чем о 99 незаблудившихся. Вот те, кто занимался или занимается служением созидания, тем, кто занимается служением формирование душ, ученичество в какой-то форме, знают, что никакая очень хорошо исполненная песня или блестяще представленная проповедь не сравнится по удовлетворенности с тем, когда ты наблюдаешь человека, в которого ты вложил время, с кем ты провел много времени, и ты видишь этого человека измененным. Абсолютно ничего не сравнится с этой радостью. Луки 15 глава. Та же самая аллегория, только в других обстоятельствах, приведена Иисусом Христом. С 4 стиха. «Кто из вас, имея 100 овец и потеряв одну из них, не оставит 99 в пустыне, не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее? А найдя, возьмет ее на плечи свои с радостью, и придя домой, созовет друзей и соседей, и скажет: порадуйтесь со мной, я нашел пропавшую овцу». И посмотрите дальше. «Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии». Небо радуется, больше всего радуется о измененных душах. О том, когда человека вытаскивают из болота, когда поднимают упавшего, когда помогают исправиться тому, кто где-то заблудился, где-то потерялся в своей жизни. Небо радуется. Иисус Христос в единственном месте отвечает, когда небо радуется, в этом только. Итак, это третья причина, почему мы должны заниматься служением созидания. Очень великая причина – радость созидания. Иоанн свидетельствует о превосходящей радости результатов служения созидания. Третье послание Иоанна, 1 глава, 4 стих. «Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине». Это убежденность апостола. Он прожил жизнь, большую жизнь. Он был с Иисусом Христом, написано, возлежал у него на груди, то есть он был рядом, он был любимым учеником у Иисуса Христа. Он пережил много радостных моментов, он пережил события на горе Преображения, он пережил радость воскресшего Христа, он пережил радость, когда он видел, в день Пятидесятницы церковь образовалась. Но он говорит, большей радости, как видеть людей, которые ходят в истине, не существует. Дети мои, это те, кто стал объектом его заботы. Это не физические его дети. Это те дети, которые стали его детьми. Это те дети, мимо кого он не мог пройти. Это те люди, которые стали объектом его внимания, и он должен был сказать им иногда трудные вещи. Иногда те, которые трудно сказать, а надо сказать. Для того, чтобы помочь человеку, для того, чтобы предупредить человека в той или иной ситуации. На днях произошла большая трагедия. В Вирджинии, в университете, один молодой человек корейского происхождения, его родители иммигранты, он сам приехал, ему было 8 лет, зашел в учебный корпус и методично расстрелял там 32 человека, своих сокурсников. Большинство из вас это слышали уже, я думаю, знаете. Пару дней тому назад его родители, которые тогда, когда они услышали эту новость, их сразу пришлось забрать в скорую помощь, потому что у них был сердечный приступ, и у отца, и у матери. Вот, пару дней тому назад они пришли в себя, они написали покаянное письмо, на всю страну опубликовали. И они пишут и выражают в этом письме, вы не представляете, какое мучение мы испытываем в сердце, потому что не исправили вовремя. Потому что не созидали. Потому что жили и думали, да он у нас замкнутый, он у нас сам в себе. Да он ничего вроде бы такого слишком плохого не делает. Эта трагедия стала прямым результатом, друзья, отсутствия родительского созидания. Родители несут самую прямую ответственность в таких ситуациях. Если Бог дал вам детей, это не выбор. Это не просто так, вы можете обращать на них внимание или не можете. Если Бог поставил какого-то человека рядом с вами, вы обязаны его созидать. Это то, что Бог сделал. Хотите иметь самую большую радость? Созидайте своих детей, и потом, когда они вырастут, вы будете смотреть, и сердце ваше будет переполняться радостью. И нет большей радости. Нет большей радости. Или вы имеете очень большой шанс пережить огромнейшую боль. Я не знаю такую, как эти родители. Дай Бог, чтобы не такую. Но как и много сегодня людей постоянно переживают такую боль, может быть, в меньших масштабах, может быть, собирательно, день за днем, постоянно сердце разрывается от того, когда они смотрят на своих детей. Самая великая радость или огромная печаль – это сегодня перед нами в служении и созидании или в его отвержении. Итак, мы остановились на первой, достаточно важной части причины для служения и созидания – великие причины. Очень великие. Во-первых, оно крайне нужно. Во-вторых, Иисус Христос назвал его сверхприоритетным. В-третьих, это служение, которое реально может дать нам радость. Возникает вопрос, а как его делать? К счастью, Священное Писание очень много говорит о практике служения и созидания. И в каждом тексте, который говорит об этом, постоянно подчеркивается, что сама практика, сама в себе содержит огромное величие. Давайте прочитаем еще раз 10 стих. Смотрите. «Не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного». Иисус Христос предупреждает учеников. Он говорит, смотрите, не проигнорируйте никогда малого. Не пройдите мимо него. Не посмотрите на него с презрением. Пусть он постоянно будет объектом вашего внимания. Пусть он постоянно будет объектом вашей заботы. Почему? Потому что ангелы о них заботятся. Отец Небесный заботится. Он показывает духовную сущность Божьего отношения к этим людям. Для того, чтобы мы могли знать это служение созидания, чтобы мы могли искать, спасать, исправлять, возвращать заблудших, для этого нам нужно знать несколько важных характеристик этого служения. Во-первых, служение созидания есть истинное пастырство. И в каком-то смысле каждый человек, если вы чуть-чуть сильнее других, вы несете на себе ответственность пастырства. Я вспоминаю ситуацию, когда, помните, человек из страны Гадаринской, который был бесноватым, Иисус Христос освободил его, и он хотел следовать за Христом. Христос, вместо того, чтобы позволить ему присоединиться к когорте учеников, которая росла тогда у него, он говорит, нет, ну ты пойди вот туда домой, и ты расскажи своим родным, расскажи в своей деревне, что сделал с тобой Господь. Это маленькая ситуация пастырства. Это маленькая ситуация, когда этот человек, получивший что-то от Иисуса Христа, может пойти и поделиться этим что-то с людьми, с которыми он вырос, которые его хорошо знали. Служение, созидание – это реальная работа. Люди представляют, что петь в хоре интересно. Некоторым. Некоторым не очень, некоторым интересно. Любое служение – это настоящий труд. Это работа души. Вот почему любое служение должно начинаться с служения созидания. Что нужно сделать для этого, чтобы это стало возможным? Во-первых, нам сначала нужно изменить наше мышление, нам нужно изменить подход к христианской жизни, нам нужно понять, что христианское служение – это не концерты и презентации, это не организационная деятельность. Христианское служение – это работа с душами, это реальное служение созидания, это основа, это сущность христианского служения. Новый Завет представляет нам несколько важных деталей служения созидания душ. Во-первых, он говорит о вовлеченности в служение созидания, о том, кто может заниматься этим. Этот вопрос можно поставить по-другому. Его можно задать, как кто может быть соработником у Иисуса Христа. Заметьте, Христос занимается тем, что он созидает души. Возникает вопрос, кто может ему помогать? Кто может быть его сотрудником? Можно поставить этот вопрос еще по-другому. Кто должен быть его сотрудником? Каждый человек, который приходит к Богу, каждый человек, который рождается свыше, суть рождения свыше в том, что Дух Божий поселяется в человеке, что желания Божии теперь руководят человеком, что его цели теперь близки человеку, что его святость теперь является тем желаемым, к чему он стремится. Таким образом, когда мы говорим о том, кто должен помогать Иисусу Христу или участвовать в его служении и созидании, вот вопрос, единственный вопрос очень простой. Абсолютно каждый христианин. Мы должны жить им. Мы должны искать этого. Когда мы говорим о этой теме, она наиболее интересна, наверное, представлена в послании к Ефесянам, где в нескольких текстах апостол Павел представляет это. Мы уже прочитали один стих из 4 главы, 16 стих. Я хочу еще раз его прочитать, для того, чтобы показать, кто должен заниматься служением, созиданием. «Из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает превращение для созидания самого себя в любви». Посмотрите на этот текст, пожалуйста. Посмотрите, сколько здесь слов, которые говорят о всем, о всех, о каждом. Посмотрите, из которого все тело, абсолютно все. Если вы в теле, это вас касается. Если вы в церкви Иисуса Христа, это вас касается. Если это вас не касается, возможно, что вы не в теле. Скорее всего, что вы не в теле. Вы, может быть, член церкви уже 40 лет. Но это не значит, что вы в теле Иисуса Христа. Из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена. Абсолютно каждого. Очень ясно сказано, кто вовлечен в служение. Далее он представляет практические шаги в служении и созидании. 29 стих 4 главы. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для чего? Для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим». Когда мы говорим, мы должны заботиться о том, чтобы нашими словами мы назидали. Building up по-английски. Это служение строительства душ. Как мы смотрим на других? Как мы общаемся с ними, как мы проводим время. То, что мы говорим, созидает ли их или разрушает. Здесь сказано никакое гнилое слово. Речь не идет только о ругательных словах, о каких-то словах, которые явно нецензурные или недопустимые в христианских кругах. Здесь говорится о том, что производит ваша речь, ваши рассказы, ваше общение с людьми. Или же это общение разлагает их, гнилые слова, или же созидает, строит. Это то, что говорит апостол Павел. Дальше он объясняет о том, каким образом жены влияют на мужей, чтобы помогать им расти. Мы, кстати, подробно поговорим об этом на День матери. Я не помню, какое у нас будет этот, какой это будет день, какой-то из воскресений в мае. Мы подробно коснемся этого, каким образом влияют женщины. Дальше он говорит о мужьях, как они влияют на жен, помогая им расти. Смысл один и тот же. Не отвоевывая территорию, не забивая себя как самым главным, не добивая своих привилегий и прав, а объект внимания и жены, и мужа. И там очень ясно сказано в послании к Ефесянам. Как я могу сделать человека рядом со мной более сильным христианином, более эффективным человеком? Как я могу помочь им исправиться в этих или в других ошибках. И там описано, как жены делают это, как мужья это делают. Методика расписана, все очень ясно представлено. Дальше он доходит до родителей и ответственности родителей по отношению к детям. 6 глава, 4 стих. «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но что делайте? Воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Итак, созидание душ – это дело всех, абсолютно всех. Все вовлечены в этот процесс, все верующие, все дети Божьи. Для того, чтобы служение созидания было эффективным, для этого нам нужно знать, что оно потребует нашего терпения. Созидание – это не так, что ты пришел, встретился, сказал человеку и снял с себя ответственность. Некоторые так думают. Созидание – это другое. Созидание – когда ты... Даже сказать-то думаешь как. Ты выбираешь время. Ты смотришь ситуацию. Твоя задача не просто выплеснуть свое недовольство. Твоя задача не просто подчеркнуть факт, что ты понимаешь, что это неправильно. Или тем более унизить этого человека в его неправоте. Твоя задача – созидать его. Требует терпения. Давайте еще раз прочитаем 4 стих 6 главы послания к Ефесянам. Очень хорошая иллюстрация здесь, которой можно рассмотреть, как это происходит. «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, Но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Вот это слово «воспитывайте» – «эктрефете» – греческое слово. Специальное слово, которое отражает взращивание, которое включает в себя длительный период, которое применяется тогда, когда исправляют что-то, заботятся о том, чтобы что-то правильно росло. То есть это не дело одного дня. Это не дело какой-то одной стороны жизни, какой-то одной сферы жизни. Воспитывайте, вкладывайте в его рост. Помогайте расти правильно, он растет. Вы не можете его вытащить за уши, заставить его расти. Но ваша задача – воспитывать его. Некоторые люди думают, воспитание – это порку всыпать периодически, чтобы помнил хорошо. Некоторые люди так и говорят, они так и гордятся. Меня отец порол, и я буду пороть. И думают, что это действительно верх воспитания. Неправильно, вы не выполняете то, что здесь написано. То, что здесь написано, помогите вырасти правильно. Точно так по отношению ко всем остальным. Мы должны помочь людям, которые рядом с нами, вырасти правильно. Это дело не одной ситуации. Это дело не одного вопроса, это дело жизни, которое требует от нас посвященности. Следующее. Созидание или исправление других, оно требует личного смирения. Человек поступает неправильно, а ты должен больше работать. Несправедливо, да? Но он-то виноват, он-то ошибается. Но вот пусть и несет теперь проблемы своих ошибок. А здесь по-другому. Человек ошибается, а я думаю, как же я могу помочь ему исправиться? Что же я могу сделать для того, чтобы он не ошибался больше? Требует личного смирения. Апостол Павел в своем последнем наставлении Тимофею учил его правильному влиянию на заблуждающихся людей. Посмотрите, 2 Тимофею, 2 глава, с 23 стиха. «От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры». Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым, учительным, приветливым ко всем, учительным, незлобивым, с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю. Посмотрите, несколько элементов, которые отражают смирение здесь. Смотрите, не должно ссориться, нужно быть приветливым, нужно быть учительным, нужно быть незлобивым. Нужно с кротостью наставлять. То есть, когда мы говорим о подходе к служению созидания, нам нужно помнить, что оно требует терпения, оно требует личного смирения. Кроме того, служение созидания требует библейской мудрости, оно требует зрелости определенной. Вот почему нам нужно расти. Люди думают, что для того, чтобы человеку быть проповедником, вот тому нужна мудрость. А я уж как-нибудь где-то, куда там лезть в эти библейские истины? Я уж сам где-то с краю. Вы не сможете влиять на ваших детей, на вашу жену. Почему у вас периодически проблемы в семье? Потому что у вас нет зрелости. У вас нет способности правильно оказать влияние на вашу жену или на вашего мужа. И вы можете винить кого угодно, тещу, низкую зарплату, погоду плохую. А проблема совершенно в другом, в вашей незрелости. Потому что вы не обладаете знанием Священного Писания достаточно, чтобы помочь человеку рядом с вами видеть правильный шаг к исправлению. Это нужно всем, абсолютно всем. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении каком? Господнем. Не в современных теориях, не в современных каких-то методах и подходах. Очень ясно написано, Бог – автор слова. И нам нужно научиться, чтобы каждое наше действие, весь наш процесс – влияние на людей рядом с нами был Господний процесс. Вот почему нам нужно знать Библию. Вот почему ее нужно любить. Вот почему ее нужно читать. Вот почему нужно проникать. Каждый, конечно, в свою меру. У кого-то, кому-то больше дано, кто-то может влиять на большее количество. А кто-то может и должен влиять хотя бы на тех людей, которые рядом с вами. Как я уже сказал, если вы женаты или замужем, you have no choice. У вас просто нет другого варианта. Вы просто должны влиять. Если Бог вам дал детей, у вас есть ответственность за них. Это факт, абсолютно ясный факт. Поэтому нужно искать мудрости. Кроме того, созидание или исправление требует зрелости. Конкретно доверие Богу. Дело вот в чем. Смотрите, когда мы говорим о исправлении кого-то, мы-то не можем никого исправить. Мы можем способствовать исправлению. Мы можем вложить себя туда очень много. Но исправить может только Бог. Вы не пробовали кого-нибудь исправлять? Если пробовали, знаете, что невозможно это практически. Невозможно, пока Бог не возьмет и не сделает поворот. 2 Тимофею, 2 глава. Мы читали этот стих 23, 25. Посмотри, с кротостью наставлять противникам, не даст ли им Бог покаяние к познанию истины. Мы должны наставлять, мы должны делать это с кротостью, но мы должны ясно понимать, в чьих руках сердце и кто может сделать изменения. Итак, самое последнее. Методы. Два конкретных, два простых метода, о которых говорится в Священном Писании. Я опять хочу взять этот текст, который достаточно простой, но очень яркий. Ефесянам 6:4. «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Апостол Павел использует здесь два слова, которые характеризуют методику. Первое слово, которое ближе к слову «Господне», это «наставление». Он говорит, воспитывайте их в учении и в наставлении. Исправление связано с наставлением. Обязательно. Что значит наставление? Посмотрите, «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Вот это слово «наставление», оно опять-таки связано. Это то же самое слово, о котором я уже говорил. От него, кстати, произошло слово «nothetic counseling», если вы слышали, может быть, здесь в американских кругах. То есть это counseling, которое, или душепопечение, которое имеет дело с изменением мышления, с тем, чтобы научить правильно мыслить. И когда он говорит здесь, что воспитывает их в учении и наставлении Господнем, он говорит, что любой созидательный процесс в человеческой душе – начинается и происходит в результате формирования правильного мышления человека. А как оно может быть сформировано правильно? Единственным образом, у нас есть стандарт правильного мышления – Божье Слово. Вот поэтому, если вы хотите воспитывать своих детей, или вы хотите оказывать влияние на свою жену, или своего мужа, или людей вокруг вас, в любой ситуации, если вы руководите группой, или просто собираете с родственниками на чай, у вас есть возможность наставления Господня. Используйте разные ситуации, разные возможности, чтобы научить человека правильно мыслить. Помните Второзаконие 6:4? Помните, где написано с 4 стиха, и там дальше он продолжает, «Господь Бог твой, Господь един есть, и люби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душой и всем разумением, положи слова эти в сердце свое». Помните, да будут слова эти в сердце. И дальше что написано? «И внушай их детям твоим». И как? «Говори о них, идя дорогою, ложась и вставая, входя в дом твой и выходя из дома твоего». Используй разные ситуации, чтобы учить его правильно мыслить. Мы все по природе неправильное мышление унаследовали. Людей даже обижает, когда им говорят или когда намекают на то, что им нужно исправить мышление. Помните, Иисус сказал когда-то иудеям, они говорят, сделаешь нас свободными, а мы и так всегда свободны были. Их обижает это иногда. Но мы должны ясно понимать факт, что нам нужно приводить свое мышление и мышление людей, рядом, которые рядом с нами, в соответствии с мышлением Священного Писания. Вот что значит наставление Господне. Это первый метод. Сосредоточьтесь на исправлении мышления. Сосредоточьтесь на наставлении. Я хочу предупредить, речь идет не о нравоучениях. Речь идет не о том, что вы должны кому-то что-то отчитать. Речь идет о том, чтобы исправить мышление. Иногда, когда вы кому-то что-то читаете, а у него заблокировано уже, он не хочет вас слышать. Вы можете говорить самые правильные слова, но он не хочет вас слышать. Ваша задача не просто вылить на него кучу правильной информации. Ваша задача наставить, поменять мышление, помочь ему мыслить правильно. И это искусство, это требует времени, это требует посвященности, это требует серьезной работы с людьми, которые рядом с вами. Второе. Исправление всегда связано с дисциплиной. Очень важный фактор. Кроме того, что исправление связано с изменением мышления, оно всегда связано с дисциплиной. Вот это слово «воспитываете их в учении и наставлении Господнем». Слово «учение», оно связано с дисциплиной. Нам нужно помочь людям дисциплинировать себя. Если речь идет о детях, родители имеют возможность, так как дети маленькие, слабые, не способны еще контролировать себя полностью, родители имеют возможность, право и ответственность дисциплинировать детей. Это дисциплина извне. То есть выстраивать определенную систему, посредством которой вы вводите этого ребенка в положение, чтобы он рос правильно. Вы ему что-то запрещаете, что-то разрешаете, вы дисциплинируете, вы проверяете выполнение его обязанностей. Это дисциплина. Когда мы говорим о взрослых людях, взрослые люди могут исправиться то же самое, только в одном случае, если у них будет правильное мышление, наставление их мышления, будет происходить перемена их сознания в соответствии с библейским мышлением. И второе, если они обязательно будут дисциплинированно к этому подходить. Мы уже говорили, что очень многие люди имеют благие пожелания, благие намерения. Есть даже пословица: благими намерениями дорога в ад выслана. Но у них только намерения. Вот для чего нужна христианская подотчетность друг другу. Вот для чего вам нужно собираться вместе, для того, чтобы вы могли открыто говорить с кем-то о том, что в вашей душе происходит. Чтобы кто-то мог спросить у вас, чтобы кто-то мог позвонить вам, чтобы кто-то мог встретиться с вами и, любя, сказать вам истину, помочь вам остановиться. Вот почему нам нельзя закрываться в скорлупе. Вот почему нам нужно открывать себя, даже иногда это больно. Даже иногда ты открываешь себя, и ты становишься уязвимым. Но мы не сможем по-другому прожить. Почему? Потому что нам нужен кто-то, кто помог бы нам дисциплинированно подходить. Очень много текстов есть в Библии, я сейчас не буду их читать. Мы подробнее коснемся их позже, когда будем продолжать исследование этой главы. Сейчас я хотел бы только вместе с вами обратиться в молитве к Господу, обратиться и попросить Его о том, чтобы Он сделал каждого из нас вот теми, кто идет, ищет и спасает погибших овец. Чтобы Он сделал нас теми, кто живет тем, чтобы помогать ошибающимся. Чтобы мы могли вместе с Иисусом Христом вот так вот сказать, как вам кажется, если бы у кого было 100 овец, и одна из них заблудилась, не оставит ли он 99 в горах, и не пойдет ли искать заблудившуюся? И если случится найти ее, то истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели о 99 не заблудившихся. Так нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых всех. Дай Бог, чтобы это стало нашей философией, чтобы это стало жизнью каждого из нас, чтобы церковь, которая собирается здесь на этом месте, и все те, кто слушают нас в самых разных точках мира, чтобы каждый человек сделал для себя абсолютным приоритетом научиться служению созидания. Пусть Бог поможет нам в этом.